«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Олегу Шибанову, академическому директору Центра исследования финансов Сколково и Российской экономической школы. Олег Константинович, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Первый разговор, который я готов вам предложить, это вчерашнее вечернее объявление Центробанка о рекордном сокращении зарубежных инвестиций в Россию. В прошлом году вливание в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора, что важно, уменьшились на 6,5 миллиардов долларов. Ну и я уж не знаю, это Центробанк в своем заявлении об этом писал, или коллеги-журналисты обратили внимание, что такого не было с 97-го года, когда, в общем, эту статистику и начали вести. Получится у вас, как у специалиста, указать на ключевой момент, который в прошлом году такой отток инвестиций спровоцировал? Вот самое принципиальное. Или вы, как все, будете говорить, что это большой комплекс и много всего? Или все-таки есть что-то центральное?
Ну, я не знаю насчет большого комплекса, но смотрите, у нас в прошлом году ни одного IPO не было, да, то есть вывода, первичного вывода акций на биржу. И в этой ситуации, ну, можно было ожидать, конечно, что будут какие-то вторичные сделки, там, я не знаю, покупки и так далее, но мы видели, что у нас, во-первых, не с чем, во-вторых, у нас часть компаний, собственно, уходит с нашего рынка, да, мы видим, что там тот же Ford, например, тоже хотел бы, наверное, меньше.
А Mercedes, наоборот, разворачивается.
Да, да, безусловно, Mercedes просто меньше по объемам, да, Ford это такая немножко масс-маркет, а Mercedes немножко подороже, то есть в этом плане тоже вопрос большой. Ну, на мой взгляд, все просто, деглобализация началась, то есть все-таки ситуация такая, что там в нулевые годы мы жили в мире, который все больше и больше глобализировался, и сейчас мы живем временно или, может быть, надолго в мире, который старается быть более национальным, наверное, вот не националистическим, а национальным, и в этом плане, наверное, мы не должны ожидать слишком высоких инвестиций в ближайшие годы.
И мир по этому пути устремился с подачи Трампа, при пособничестве Трампа и вот его объявлением по поводу того, что мы хотим все к себе вернуть?
Вы знаете, это трудный вопрос, потому что Brexit — это не Трамп, да, и все-таки это такой сигнал того, что местные, может быть, люди, а может быть, экономики, а может быть, элиты немножко устали тоже от взаимодействия с внешней миграцией, с многими другими вопросами. Правильно ли они устали, экономически ли это обосновано? Это все можно обсуждать, на мой взгляд, нет. Но действительно деглобализация — это такое общее мировое, наверное, движение, а не только Трамп.
Здесь сейчас есть риск в очень большой разговор, не то что погрузиться, а даже завязнуть в нем, но на этом фоне тогда как воспринимать Китай, который, наоборот, только начинает эту экспансию по-настоящему уж такую масштабную?
Ну, они даже сказали, вы может быть, видели, да, во время вот этих прошлогодних, особенно усиленных войн США и Китая, они не закончились, безусловно, но вот все разворачивалось-то в прошлом году очень активно, они сказали прямо, что они станут такими евангелистами свободной торговли, открытых рынков и так далее, в отличие от США. И это очень забавно звучит, с учетом того, что все равно китайский рынок довольно закрытый и все еще не позволяет многим странам входить на него. Но тут история такая. Экспансия хороша, когда она двухсторонняя, да, когда вы...
К себе тоже кого-то запускаете.
Да, вот когда вы просто ходите на чужие рынки, опять же, я очень уважаю китайские компании, и многие из них большие молодцы на самом деле и делают огромное количество важных инноваций. Здесь все-таки надо быть чуть аккуратнее в интерпретации того, как именно они продают свой кейс, потому что, да, экспортная ориентированность, это у них не отнять, это очень здорово поставлено.
Вы Ford упомянули, на который часть своих производств здесь в России сворачивает, там вроде что-то остается. Это, ну, вы настаиваете на том, что это как... часть вот всех процессов, которые запущены, в том числе и с подачи президента Трампа, что мы свои производства пытаемся стягивать на свою же территорию? Или все-таки это строго внутрироссийская история? Это не похоже на то, что в Европе происходит? В Европе что же там что-то закрывается упорно?
Это чисто экономическая история, на мой взгляд. То есть это как раз не связано с деглобализацией в чистом виде. Все-таки Ford — это история, ну, проиграли конкуренцию, решили остановиться.
Проиграли конкуренцию или условия изменились таким образом здесь внутренние, что вот даже и желания конкурировать нет? Ну, то есть ли вина, скажем, России как рынка вот в происходящем? Или это управление самой компанией скорее...
Я честно скажу, я не знаю про управление компанией, потому что я не копался слишком подробно в кейсе, поэтому я могу только фантазировать сейчас. Но в прошлом году рынок российский-то восстанавливался огромными двузначными темпами. То есть в этом плане понятно, что он не такой большой, как тот же рынок Германии, и уж тем более рынок США, но он все равно интересен автопроизводителям. На мой взгляд, Ford все-таки проиграл конкуренцию той же Южной Кореи до какой-то степени Китаю, и в этом плане просто ну, на нашем рынке пока чувствовал давление, на которое не мог ответить.
Как вчера писал Центробанк об этих своих наблюдениях, о том, что сокращаются инвестиции в Россию, там есть цифра... Зарубежные инвесторы, которые участвовали в капитале российских компаний, изъяли вложения на 22 миллиарда 400 миллионов долларов. То есть имеется в виду не только то, что там вкладываться было некуда, то есть не выходил никто на биржу, но и выводили капиталы. Это вот буквально страх.
И продавали кому-то там. Ну, опять же, здесь есть много всяких деталей, да, потому что как бы на фоне других emerging markets, в смысле развивающихся рынков, Россия вполне достойно смотрится и с точки зрения стоимости акций, и с точки зрения, я не знаю, макроэкономической стабильности, но вы иногда хотите зафиксировать прибыль. То есть бывает ситуация, когда у вас там американский рынок становится более привлекательным, и финансовый американский рынок в прошлом году казался, что станет еще более привлекательным. Доставки начинали расти. У вас как безрисковые активы, американские гособлигации, так и, может быть, какие-то другие куски американского рынка. Ну, потому что, опять же, вот индекс американских акций, он показывал, в общем-то, рекорды последние 10 лет. Да, он слишком в среднем, по крайней мере, слишком бурно рос. Вы хотели, может быть, перейти частью своих вложений куда-то еще. Это нормальная ситуация, перебалансировка портфеля и все остальное. То есть здесь нет ничего ужасного и чудовищного. Да, исторически это неприятный момент.
Но это не бегство.
Да нет, конечно, это не бегство капитала. Нет. Просто у нас довольно много капиталов остается в наших облигациях федерального займа. У нас, в принципе, рынок...
В принципе, невозможно высушить эту...
Конечно. И, в принципе, у нас рынок акционерного капитала, но даже если вы россиян спросите, куда вы вкладываться хотите, в облигации или в акции, они редко скажут в акции, редко.
Вам не с кем будет даже поговорить об этом. Напоминаю, Олег Шибанов у нас в студии. Можете тоже присоединяться к этому разговору. СМС-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда, звонки в прямой эфир тоже готовы принимать по номеру 7373948. Слушатель 627-й восклицает. Надо развивать свое, а не ждать подачек извне. Ну, то есть вообще не нужно рассчитывать на внешние инвестиции.
Ну,
что на это можно ответить?
Я бы сказал так, что исторически прямые иностранные инвестиции были полезны, потому что они привносили с собой много дополнительных компонентов. Там что-то с логистикой связанное, с менеджментом, вы могли учиться на примере других. Но,
то есть это дисциплинировало в том числе?
И развивало, в принципе, если вы, опять же, заимствуете вот не путем простого воровства, что тоже, на самом деле, в современности абсолютно нормально. Никто не спорит с этим, и ясно, что многие вещи, связанные с тем же преследованием некоторых китайских компаний, они очень смешные, потому что американцы совершенно точно так же заимствуют в обратную сторону. Ну, то есть все эти шпионские вещи на корпоративном уровне, они присутствуют со всех рынков в любых странах. Вот, но я скорее про то, что когда вы страна развивающаяся, вы многого не умеете, наверное, да. Вы многие вещи можете делать лучше, и производительность у вас может расти за счет того, что многие практики вы делаете хорошо. Но здесь можно вспомнить вот это замечательное высказывание Олега Тинькова, который раз за разом, год за годом говорит одно и то же. Я не покупаю стартапы, потому что мы, в принципе, можем это сделать все у себя сами в своей команде. То есть в этом плане здесь тоже большой вопрос, стоит ли сейчас слишком уж концентрироваться на этих прямых иностранных инвестициях, если мир вот сейчас себя так ведет, что, ну, в общем, деглобализируется, а с другой стороны мы можем заимствовать, ну, другими методами.
Еще одно соображение примерно в том же направлении от 812-го. Почему всегда говорят про иностранные инвестиции? Есть огромная масса денег, которая лежит мертвым грузом. Ну, не знаю, он имеет в виду государственный капитал или частный, но вот якобы есть...
Ну, скорее, я думаю, что слушатель про депозиты сейчас в банках, потому что у нас действительно огромные депозиты банковские, и часть этих депозитов, ну, условно не работает, весьма условно, потому что все равно они куда-то инвестированы этими банками, да. Поэтому нельзя сказать, что вообще мертвый груз какой-то слишком большой есть. Понимаете, опять же, здесь речь про то, что исторически была прямая почти связь роста мировой торговли, роста прямых иностранных инвестиций и роста региональных, особенно вот этих развивающихся развивающихся экономик. Просто как это будет дальше, мы не знаем, и, скорее всего, это будет сильно замедляться, то есть здесь связи не такой резкой не будет.
Смотрите, есть еще один способ завести деньги в экономику страны, только не прямыми инвестициями, а... Ну, хотя, возможно, вы как специалист совсем готовы это разводить, но вот не прямые инвестиции, а, например, те средства, которые буквально физические лица, работающие на территории других стран, переводят своим родным, близким, в общем, возвращают к себе в страну. Трудовые мигранты по всему миру в 2018 году перевели на родину рекордные 529 миллиардов долларов. Рост показателя составил 9,6% по сравнению с 2017 годом. Основные получатели – Индия, Китай, Мексика, Филиппины, Египет. Ну, там еще есть некая такая дифференциация, кто куда что отправлял, кто откуда куда отправлял, но глобальный вопрос – возможно ли такими переводами всерьез влиять на экономику страны? Многое зависит от экономики, многое зависит от масштабов страны, но вот в теории, если там мы говорим про Филиппины, про Египет, про...
На экономику, да. Вы совершенно точно этим поднимаете внутренний спрос, и это, вообще говорят, на благосостояние людей очень положительно влияет. Вопрос среднесрочного и долгосрочного роста, потому что развивающиеся страны, а туда в основном и переводят эти средства, да, ну, там, экспаты, которые уехали из США работать в Великобританию или в Россию, они особо деньги назад-то в таких масштабах не переводят. Тут вопрос того, идет ли это в инвестиции, идет ли это в развитие промышленности и так далее. То есть там очень много вопросов. Например, если вы думаете про, я боюсь сейчас ошибиться, но, по-моему, в Туркмении там что-то 50% ВВП примерно эти переводы, я, если ничего не путаю.
Ну вот да, вот. Эти страны СНГ, они, их экономика в значительной степени опирается на...
И мой, как бы, взгляд простой, переводы. Это в инвестиции не идет очень часто. То есть вы, переводя это в Филиппины, генерируете внутренний спрос, этот внутренний спрос удовлетворяется как за счет внутреннего, так и за счет иностранного производства, но вы не делаете инвестиции, которые бы сильно увеличили производительность труда и капитала внутри. И в этом плане, насколько это полезно, ну, это, безусловно, поддерживает образ жизни людей в этих странах, поэтому очень важно и полезно.
Ну, смотрите, давайте тогда транслируем этот опыт перевода средств. Вот до этого я как бы делал такую аналогию ввод денег в страну, сравнивая это с прямыми финансовыми инвестициями. Теперь обратно. Есть ситуации, когда из страны выводятся большие капиталы большими объемами. Ну, а вот так вот по зернышку, если выводить, возможно подорвать экономику страны?
Ну, совершенно невозможно, потому что в основном вывод капитала – это абсолютно легальные, некриминальные операции. Если вы думаете про Россию, мы же вечный кредитор остального мира, как мы себя можем с любовью называть, да, в том смысле, что это просто макроэкономический баланс. Если у вас большой приток за счет товаров и услуг, если вы больше продаете на экспорт, чем покупаете импорта, то у вас автоматически есть средства, которые частично идут во внутреннюю экономику, частично вынуждены размещаются где-то еще, потому что иначе у вас просто разорвет вашу страну, если у вас будет два потока внутрь из обоих источников. И из-за этого нет, это нормально, и маленькими оттоками за счет, скажем, мигрантов, которые работают у вас в стране, совершенно невозможно ничего подорвать, хотя здесь вот надо быть аккуратным, политически вы можете эту дискуссию очень сильно подорвать, потому что также мексиканская дискуссия, которая идет в США, да, вот проклятые мексиканцы, нелегалы, получающие наши зарплаты, занимающие наши рабочие места, да. Это очень сильная дискуссия, потому что она настолько смешная. Но для того, чтобы понять, что она смешная, надо, конечно, крепко подумать и понимать какие-то основы все-таки взаимодействия экономического внутри страны.
Готовы хоть немного эту мысль развить? Смешная, потому что эти рабочие места действительно не занял бы никто, кроме...
Конечно, никто бы не занял, потому что они никому не интересны. Но кто будет собирать клубнику на американских плантациях? Ну, условно, да, там мексиканцы, да, за жалкие $1.5 в час, а американцы посмотрят на все это и пойдут работать условно в Макдональдс вместо этого и будут больше получать.
Наша здешняя ситуация с мигрантами, которые у нас тоже работают, сравнима с этим? Ну, то есть тоже как политический аргумент это работает. Кто-то об этом рассуждает, но есть ли от этого серьезный вред экономике?
Смотрите, я видел исследования, да, конкретные, которые пытаются из данных вытащить какие-то взаимодействия. В общем, bottom line, извините, как бы вывод очень простой, что Мигранты влияют сугубо положительно на эту вещь, ровно потому, что та работа, которую они делают, практически нигде и никому не интересна. Опять
ну,
же,
то же самое, что...
как практически, да, США. То есть почти в любой стране мы видим одно и то же, то есть, почти без исключения. То есть если страна совсем бедная, вот там я не знаю, потому что таких исследований я не видел, но в стране там развивающейся или уже развитой, ну, там все более-менее однозначно, влияние положительное.
Коротко мы ранее обмолвились о том, что вот возможно ли затеять с... некой массой граждан Российской Федерации разговор о том, где они сберегают свои средства. Ну вот Антон просит эту мысль тоже развить. Антон пишет, а можно приземленный вопрос? Куда инвестировать деньги физическим лицам? Самый выгодный стабильный вариант ETF, а в России только ОФЗ или еще что-то есть?
Ну, ETF есть, да, но рекламу-то не хочется делать. Я бы сказал так, что у граждан Российской Федерации есть возможность завести индивидуальный инвестиционный счет и на него покупать огромное количество инструментов нашего биржевого доступа. И вот облигации чем лучше или хуже? Лучше они тем, что по ним просто процентные ставки и доход выше, чем по депозитам. Возьмите простейшую вещь, да, депозиты Сбербанка, облигации Сбербанка. Угу. Почему будет выше доход? Существенно выше по облигациям. Чем они хуже? Тем, что они не застрахованы. Депозиты у большинства банков застрахованы в системе АСВ, да, агентство страхования
вкладов. А что может грозить облигациям?
А облигациям Сбербанка, на мой взгляд, ничего грозить не может.
Так.
А, точно так же, как и депозитам в Сбербанке. А, но есть, конечно, более такие сложные случаи, когда вы там компании третьего эшелона, то есть такие относительно неликвидные, относительно рискованные, рассматриваете там, доходности высокие, и с другой стороны высокие риски невыплат, да, в этом плане понятно, что облигации отличаются от депозитов как минимум степенью рискованности, но для российского гражданина, опять же, есть простой способ, ну, вот заводи индивидуальный инвестиционный счет, там еще и налоговый вычет появляется, который подразумевает, что вам, если вы платите НДФЛ, налог на доходы физических лиц, вам вернется часть ваших потраченных средств, ну и так далее. То есть там, в принципе, опять же, ETF, про которые говорит наш слушатель, то есть торгуемые на бирже фонды тоже на российском рынке есть. К сожалению, они только от одной компании, к сожалению, потому что лучше бы, чтобы было много разных провайдеров, и мы не хотим ее рекламировать вслух. Вот. Но, тем не менее, действительно, я бы сказал, что сейчас доступных инструментов для россиян довольно много.
Индивидуальный инвестиционный счет – это счет, который заводится при посредничестве провайдера все-таки,
брокера,
то есть брокера.
Да.
Да. Который тоже берет свою комиссию за свои услуги.
Там довольно есть много тонкостей, вы абсолютно правы, но все-таки, если хочется сравнить, там, я не знаю, облигации с депозитами, облигации однозначно будут гораздо выгоднее. Еще и, опять же, надо учитывать вот этот налоговый вычет, который существенно улучшает доходность.
Напоминаю, слушателям беседуем с Олегом Шибановым. Присоединяйтесь. 7373-94 номер для звонков в прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 48 94 8. Ну, давайте, для новостей не так много времени. Наушники, пожалуйста, поговорим вслух с публикой. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Ну, по поводу Форда я хочу сказать, это предвестник того, что американские компании постепенно будут уходить из российского рынка и совсем не по экономическим причинам. Не забывайте, что компания Форд производит продукцию двойного назначения. А данные санкции коснулись уже многих отраслей. Нефтянки, медицины по уровню так называемых антибиотиков и антивирусных препаратов, которые есть и в Министерстве обороны, я имею в виду на объектах их здравоохранения, и в Росгвардии, как и продукция Форда. Это просто завуалированный предвестник того, что наши санкции, к нам будут применены более глобальные санкции именно по этому сегменту продукции двойного назначения. Вот. А по поводу уменьшения санкций, вернее, уменьшения инвестиций, а зачем инвестировать в страну, когда наши олигархи местные в прогрессирующей совокупности ежегодно выводят деньги за рубеж на лазурные побережья в банки заокеанских островов, где постоянный курортный климат.
Эту вашу боль мы услышали, спасибо. Давайте к соображение о том, что это санкции довели Форд или грядущие санкции заставили Форд из России уходить.
Ну, я бы сказал, что это очень интересное соображение. Опять же, я в хорошем смысле этого слова. Я не знаю, честно говоря, про продукцию двойного назначения, и у меня очень-очень сильное подозрение, что американцы крайне прагматичны, и в ситуации, когда Форд был бы хорошо конкурентоспособен здесь на рынке и прекрасно бы все производил, они бы здесь великолепно оставались. Экономические соображения у них зачастую превалируют над политическими, и никакого ухода бы не было. Но действительно правда, что по многим элементам продукции двойного назначения будут серьезные проблемы, если особенно будут расширять санкции.
Насчет расширения санкций. На прошлой неделе в Конгресс очередной пакет был внесен. После этого были комментарии, кстати, и на том берегу тоже, что, в общем, немножко мы уже устали с этим работать.
Ну, это очень мне понравилось, когда сами сенаторы говорят, что-то мы устали работать над этими санкциями, и вообще у нас не хватает стафа, давайте мы наймем еще немножко людей. Это здорово, с расширением своего офиса всегда так. Вот, но если серьезно, там тот законопроект, который был внесен, это, в принципе, минимальное расширение предыдущего законопроекта, поэтому там как бы шансы пройти в таком виде, видимо, все-таки не стопроцентные.
Ну, там, опять, к сожалению, я конкретно к этой передаче не пересчитывал публикации на эту тему, но там, по-моему, было два пакета или два варианта вот этого расширения, и одно из них в том числе, опять же, как трактовали уже наши русскоязычные издания, предусматривало заморозку активов Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка и так далее. То есть это звучит хорошо для заголовка, прям отлично работает. Можно ли к этому всерьез относиться?
Нет, не стоит, потому что, опять же, здесь не идет речь о заморозке активов, здесь идет, опять же, речь о том, что один из перечисленных банков с госучастием может оказаться, ну вот, под санкциями в том смысле, что не сможет долларовые операции проводить. И это, конечно, не речь про то, что возьмут и что-то заморозят. Это речь про то, что в дальнейшем, к сожалению, такой банк не сможет нормально работать с долларовыми платежами. Вот. И, опять же, Сбербанк, ВТБ, это будет очень-очень интересная история, если вдруг про эти два крупнейших банка зайдет речь.
Но там даже ведь не только про заморозку активов, там про ограничения на долларовые операции, да. Я не помню, как этот формат называется.
Да, ну на долларовые платежи, на любые долларовые, да, операции с долларами.
И, соответственно, даже наша торговля нефтью, вообще углеводородами, вот это все станет невозможно, если это будет остановлено.
Особенно с учетом нашего валютного законодательства. Да, мы помним, что у нас до сих пор компании-экспортеры обязаны репатриировать на родину в российский банк свою выручку. Угу. Дальше они могут как-то и распоряжаться, но представьте, что там условно сейчас Сбербанк не дает ему возможности больше долларовые платежи проводить. Это будет очень интересно посмотреть, что будет тогда в дальнейшем. Поэтому американцы это прекрасно понимают. Они тоже прагматичны в этом смысле, они не хотят финансовой системе мировой нанести хоть какой-то серьезный вред, и поэтому нет, у меня полная уверенность, что речь про Сбербанк и ВТБ как минимум точно не пойдет. А Россельхозбанк, ну, он относительно маленький в масштабах мировой торговли.
Не, ну там много еще каких-то кредитных учреждений перечислялось.
Да, 8 штук как минимум, насколько я помню.
7373948 номер для звонков в прямой эфир. Нет, что-то не заладилось. 7373948... Ждем вас, пока обращу внимание на то, что люди заинтересовались темой с индивидуальными инвестиционными счетами. Во-первых, 333-й не согласен, ну, так и пишет. Ваш гость говорит ерунду. На индивидуальный инвестиционный счет в Российской Федерации нет большого количества инструментов, которые качественны или устойчивы. Покупая мусорные облигации или акции третьего эшелона в надежде суперприбыли, это мираж.
Да, конечно, мираж, поэтому я откровенно говорю, там большие риски, и, на мой взгляд, туда в основном инвесторам идти не нужно. Для этого нужно быть относительно квалифицированным человеком, чтобы понимать, что там происходит, и комбинировать правильно риск и доходность. А вот инструментов полно. Качественных облигаций на рынке хватает, и их можно покупать на индивидуальные инвестиционные счета.
Если совсем в прикладную область переходить, получить навык работы с таким индивидуальным инвестиционным счетом, как человек может? Просто погуглить как следует и за несколько часов понять
азы? Вы знаете, да, вот это, я думаю, что вот именно так. Там даже на YouTube, я так понимаю, есть достаточное количество описаний того, как с ними работать. Я просто не смотрю, потому что, ну, относительно квалифицирован. Вот.
Да.
Но вы действительно можете погуглить, действительно обнаружить описание как от брокеров, так и от Центрального банка и, кажется, от Минфина. И в целом это входит в программу. Есть такая, я сейчас боюсь опять рекламировать, но, по-моему, Финпросто — это что-то связанное с Центральным банком или Сбербанком, не помню. Есть просто портал, который описывает прямо пошагово, как это делать. Есть у Тинькова, например, опять, это не реклама, это просто описание того, что есть доступного на рынке. Есть портал, который описывает, как с этим работать, так что, ну, это, в принципе, вполне доступно и гуглится.
Ну, то есть Центробанк демонстрирует заинтересованность в том, чтобы граждане научились этими инструментами
Как минимум, у Центробанка есть департамент финансовых рынков, который крайне заинтересован в развитии финансовых рынков, и поэтому, да, они хотят, чтобы больше людей с ними работало.
Почему на федеральных каналах нам про это не рассказывают? То есть почему не проводится кампания, граждане все на тираж или как?
Я бы обожал, да. Но, в принципе, развитие финансовой грамотности, не проекты даже, а прямо программы по развитию финансовой грамотности в России есть, и довольно много людей уже их проходило. То есть там буквально уже десятками, как минимум, тысяч людей, вот, можно посчитать.
Вопрос, ну, так сформулирован. Слушатель пишет, сумма вхождения в индивидуальный счет какая? 100 тысяч рублей? Ну, то есть с какой суммы можно начинать какие-то эксперименты?
Ну, я бы сказал конкретно, что с 5 тысяч вообще можно начинать, потому что там очень маленькими можно лотами покупать многие вещи. Но, вообще говоря, вопрос хороший. Действительно, с маленьких сумм совсем плохо начинать, потому что вы на брокера немножко будете тратить лишнего. И лучше, конечно, чуть-чуть накопить, и там, ну, с 30-50 тысяч начинать.
Угу. На этом просветительская страничка заканчивается. Дальше будем снова обсуждать новости текущие. Напоминаю, академический директор Центра исследования финансов Сколково, Российской экономической... из школы Олег Шибанов в студии. После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.36. Мы продолжаем разговор с Олегом Шибановым, академическим директором Центра исследования финансов Сколково, Российской экономической школы. Давайте попробуем поговорить про Соединенные Штаты и Европу. Начнем вот с чего. США, судя по всему, готовы ввести новые пошлины на товары из Евросоюза. Это ответ на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности. Даже неважно ответ на что, по большому счету, в принципе, то, что отношения между США и ЕС строятся по такому принципу, что торговая война, которая как бы объявлена Китаю, ну, открыто объявлена, вот Евросоюзу она тоже объявлена?
Она объявлена, в меньшей степени, наверное, важна, потому что с Китаем все-таки основная история с торговым дисбалансом. Они очень много экспортируют в США и очень мало из США покупают. С Европой все-таки получше торговля, поэтому там, ну, меньше, может быть, трений, хотя и есть. А вот про то, что пошлины на авиа, это, конечно, это очень смешно.
Нет, но... суть в том, что Евросоюз в свою промышленность вкладывается, собирается ее развивать, и это не нравится.
Ну, вот субсидирование — это хорошее слово, потому что там надо внимательно смотреть. Дело в том, что вот...
Да, можно в чисто обычно... научную часть ввалить, и это не даст прибыли мгновенных вообще ничего.
Вот именно, да, в R&D или во что-то еще. Либо вы там субсидируете прямо процентные ставки, это совсем другая история тогда. Дело в том, что обычно такие дела разбирались через ВТО, но мы понимаем, что как бы президент Трамп, он такой, он может делать совершенно что угодно и нигде не разбираться. Ну, в общем, они не враги, но у них действительно есть существенные противоречия, в том числе в области торговли, потому что, опять же, США считает, что, например, пошлины американские гораздо ниже, чем пошлины европейские, и из-за этого есть сильный дисбаланс торговли. Вообще говоря, в балансе это полная неправда, ну, то есть, как бы в равновесии такого быть не может. Но президент Трамп имеет право на свое мнение, да.
Перед кем вообще у стран есть обязательство этот баланс выдерживать и вообще иметь его в виду? Ну, то есть мы многократно проговаривали, что ВТО теперь... Не самое функциональное объединение.
Ну, строго говоря, не перед кем, потому что, опять же, наднациональное, кроме ВТО, вот насчет торговли есть только многосторонние или двухсторонние торговые соглашения. И с Европейским Союзом я не помню, чтобы там были какие-то preferential treatments, я просто не помню, потому что, может быть, я забыл. Вот, есть, естественно, какие-то соглашения у США там с Канадой и Мексикой, переписанные вот эти вот и названные по-новому, да? Раньше была нафта, а теперь вот не нафта, а как-то вот что-то типа US, Мексика, Канада, там что-то такое, USMK. Вот, но как бы bottom line в том, что... Извините опять.
Не переживайте,
вот,
мы уже привыкли.
Хорошо. В том, что действительно сейчас, вот как с США бороться, если они вводят какие-то новые пошлины, вообще говоря, кроме как ВТО, другой организации-то особо и нет.
Ну, пожалуется Евросоюз или там конкретные компании ВТО, и что?
Периодически можно выигрывать там дела. То есть, вот, в частности, Россия же недавно выиграла дело против Украины по перевозки там товаров по своей территории. И аналогичные вещи сейчас будут, кстати, судиться, похожие России и США. Я, правда, не разобрался, в чем там детали, но вот говорят, что что-то очень схожее может позволить нам выиграть и аналогичные, ну, по прецеденту теперь уже, дело против них. Это, может быть, это с авиа как раз и связано. Вот. Как бы, в принципе, дела выигрываются, и, в принципе, некоторые из них там 10 лет иногда тянутся, особенно про сельское хозяйство, а некоторые все-таки гораздо быстрее решаются.
У вас нет сведений, или, может быть, вы с коллегами кто-то это обсуждал, где-то читали, откуда бы эти сведения пришли, что возможно какая-то альтернатива ВТО, но уже, может быть, там с отчетливым доминированием Азии, с, вот там не зреет чего-то отдельного своего?
Ну, мы видели такую историю с вот Банком развития стран БРИКС, да, потому что понятно, что МВФ очень своеобразная организация и делает разные вещи. А что касается вот замены ВТО, понимаете, это двусторонние соглашения — это хорошо, и, в принципе, их многие пытаются подписывать, и, в принципе, они будут подписаны много между кем, да, тот же там регион азиатский между собой будет явно подписывать дополнительные соглашения. Но вот если у вас начинается история с судами такого типа международными, к сожалению, кроме ВТО ничего аналогичного пока нет. То есть это наиболее эффективная была организация для разбора таких споров исторически.
Была, но на примере того, как Россия туда долго стремилась, и вот вы говорите, что сейчас выиграли какое-то дело в связи с Украиной, здесь многократно экспертами тоже говорилось, что ВТО силу свою утрачивает, ВТО и России неинтересно, и вообще мало кому интересно.
Понимаете, эта штука такая. Вот другие мои уважаемые коллеги говорят, что и США, в общем, силу потеряла и скоро распадется. Тут как бы надо взвешивать все-таки. Вот в рамках мирового масштаба у нас нет ничего лучше в данный момент. И в этом
да,
плане,
но есть
как
ли какая-то сила, которая своей волей может начать создавать?
Делать что-то еще,
да.
Я понимаю.
Потому что все эти институты, которые сейчас есть, МВФ, ВТО, это да. Же, я так понимаю, все вот... Как после войны это все наросло,
да, после Второй
так
мировой
и существует.
Великой Отечественной,
сейчас
да.
экономика до такой степени реформирована, что, может быть...
Я думаю, что азиатское лидерство здесь крайне необходимо, пока оно ограничено, но я думаю, что Китай будет следующим, кто будет двигать это вперед, потому что для него важна, в том числе, мировая торговля. Они растут существенно за счет торговли. Для Европы очень важна мировая торговля. Вот в отличие от США, который торгует гораздо меньше по отношению к ВВП, чем Европа или Китай, или мы, для Европы все-таки это большой двигатель, опять же, исторически, по крайней мере, роста. В этом плане мне кажется, что действительно Китай возглавит это движение в недалеком уже будущем.
Давайте про Европу. Сейчас нам известно о том, что Палата общин парламента британского одобрила законопроект об отсрочке выхода из Евросоюза. Все будет отсрочено до июня этого года. Тот факт, что, в принципе, такая большая, глобальная, судьбоносная штука, как Брекзит, подлежит переносу, подлежит дискуссиям, подлежит каким-то доработкам, шлифовке, допиливанию, постоянно какие-то новые инициативы и форматы предлагаются, ведутся вообще споры. Это не свидетельство того, что на самом деле это не такая уж большая история. Потому что если бы это был такой глобальный процесс, который... должен произойти, то, в общем, не было бы этих дискуссий. Просто встали бы на эти рельсы и осуществили этот Брекзит.
Вот.
То есть это какую-то несерьезность придается вот всему происходящему.
Ну, клоунады здесь, безусловно, очень много. Смотрите, я кратко. Ага. Я учился в Великобритании, и с тех пор очень много читаю, естественно, вот ученых, которые там работают, и особенно макроэкономистов, потому что это мой большой интерес долгие годы. Значит, юмор ситуации в простой вещи. Внутренняя британская политическая ситуация очень сильно влияет на то, как эти переговоры шли. И сейчас дошло до того, что либо Великобритания выйдет вообще без договора, это чудовищно опасно для ее экономики и довольно неприятно для Евросоюза в целом, либо придется все-таки как-то вот переносить эти сроки, чтобы договориться. Значит, проблема в том, что если с точки зрения там денежно-кредитной политики, например, в Европе есть единство, есть единый центральный банк, то с точки зрения политических движений там в каждой стране свои истории. И в Великобритании очень схоже. Там есть свои политики, у которых есть внутренняя, так сказать, повестка дня, и они все время друг с другом борются, воюют, наслаждаются этой борьбой и пытаются захватить власть каждый раз. И в этом плане то, что они дошли вот до марта без решения, это история про внутренние проблемы и внутреннюю недоговороспособность тех политиков, которые там есть в данный момент. Поэтому я бы не сказал, что это простая, неважная и несерьезная вещь. Это фантастически серьезная вещь. Это то, что повлияет на очень долгие годы на процессы, которые идут в Евросоюзе в целом, и тем более уж на экономику повлияет мгновенно, как только Британия выйдет из вот этого соглашения.
Ну, что будет указывать на то, что Брекзит состоялся?
Ну, когда они действительно выйдут из всех этих зон свободной торговли, перемещения труда, там движение капитала, это уже в меньшей степени
то есть будут обозначены
невозможно.
Границы для всего.
Твердые границы для всех, да, соглашений.
И это возможно вот, в краткие сроки возвести эту стену.
Вот, они же в 2016 году проголосовали, то есть у них было 2 с лишним года для того, чтобы разобраться с этой проблемой. Но, к сожалению, они вот не смогли из-за, опять же, внутренних британских процессов нормально с этим доработать, и в результате действительно сейчас приходится решать это почти на коленке за очень короткие сроки.
Когда вы говорили, что это глобально повлияет на всю Европу, имеется в виду, что Европа получит такой совершенно новый элемент своего же, по сути, но все равно новый элемент рынка, или вы скорее говорили о том, что это запустит в том числе и политические процессы? Ну, то есть Евросоюз начнет локализацию, вот каждая страна захочет быть самой собой.
По крайней мере, создаст серьезные политические трения, потому что та же Греция, посидев в Евросоюзе, разные вещи теперь о нем думает, да? Некоторые страны периферии, там Португалия, до какой-то степени Испания, естественно, Ирландия, тоже уже задумались крепко о некоторых вещах. И в этом плане, как бы, скорее всего, действительно, это будет политическое движение и рост политических недовольств в Евросоюзе.
Соединенным Штатам есть такое серьезное дело до того, что Евросоюз теперь будет выглядеть вот иначе, что Великобритания там станет совсем таким самостоятельным игроком?
С экономической точки зрения нет. Никакого, с политической я просто не знаю, я вот настолько не политолог. Угу.
Напоминаю, можно присоединяться к нашему разговору в студии Олег Шибанов, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, можно писать туда, и звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373948. Ну, слишком уж все сосредоточились на вот предыдущей получасовке и разговорах об индивидуальных инвестиционных счетах, мы все-таки стараемся пошире сейчас говорить. Есть, кстати, еще одна штука, тоже связанная с тем, что страны стремятся к самостоятельности. Саудовская Аравия рассматривает возможность отказаться от доллара при торговле нефтью. Угу. В России тоже есть энтузиасты, которые рассуждают о том, что от долларовых расчетов можно отказаться, но по поводу Саудовской Аравии это все еще неофициальное заявление, это агентство Reuters сообщает со ссылкой на 3 собственных источника в руководстве королевства. Можно относиться к этому серьезно?
Можно, потому что для них это существенная часть экспорта, и они все-таки такой очень большой игрок на рынке. При этом надо понимать, что пилоты, которые позволяют вам перейти на расчеты с какими-то странами в других валютах,
с
не означают ничего.
Вот это принципиальный момент. С какими-то. Это не значит, что полностью отказаться
нет.
От долларовых расчетов.
Мы же тестировали. То есть в России были эти тесты расчетов и в рублях, и в каких-то других, по-моему, в евро были расчеты. Тут же вопрос спроса и предложения. Если со стороны покупателя в основном желание рассчитываться в долларах, то перейти на расчеты в чем-то другом будет довольно тяжело.
Ну, получается, что тогда у Саудовской Аравии нет инструментов для того, чтобы продиктовать покупателям, как мы хотим работать.
Особенно, если вы думаете, куда они поставляют, вообще нет инструментов. В тот же Евросоюз, ну как они смогут сказать, немедленно платите нам не в долларах или не в евро? Вот в евро там есть какой-то шанс договориться, но тогда у вас будет несколько цен для одной и той же нефти, и вы будете мучиться, переводя это из одной цены в другую, и это неприятно.
А при этом вообще эти разговоры в Саудовской Аравии ведутся в связи с тем, что США, ну, какие-то меры антикартельные принимает. Я вот в это тоже сейчас глубоко не погружался, готовясь к этой передаче, но чего боятся США в поведении Саудовской Аравии как крупнейшего игрока на этом нефтяном рынке?
Мне-то кажется, что теперь они боятся ровно одного, что цены будут слишком высокими, потому что Трамп постоянно об этом говорит, он постоянно намекает, что ОПЕК+, плюс вот это соглашение между странами абсолютно нелегитимно и нечестно.
А почему Соединенным Штатам боятся высоких цен, если они сами собираются стать игроком?
Потому что это большая
равным.
Внутренняя политическая повестка, потому что ваши избиратели, особенно в случае Трампа, это очень разные люди, да, и белые, теперь уже меньшинство, которое Трампа очень уважает и любит, они от цен на бензин зависят довольно существенно. Поэтому для них делать вот эту вот прекрасную историю, что да-да-да, мы думаем о простом избирателе, что мы хотим, чтобы цены были низкими, это довольно важно для Трампа, в том числе перед вторым сроком.
Кстати, а то, что с ценами на топливо здесь у нас в России происходит, вот у нас 30-го, что ли, марта, закончилось предыдущее соглашение по заморозке, оно было продлено, и вот что, в таком ручном режиме цены на топливо у нас в России будут... Доколе это все будет так работать?
Я так понимаю, что там появляется много предложений, в том числе от некоторых крупных компаний, да, про то, как именно это регулировать. Показывает опыт очень простую вещь, что хорошо это регулировать, значит, ценами, тарифами и чем-то еще, а не квотами. То есть в этом плане обычно вы, наверное, пытаетесь, скажем, уравнять прибыльность бензина и экспортных поставок. И в этой ситуации...
стремятся, и даже вроде есть какая-то отметка, чуть ли не тот самый 24-й год судьбоносный, что вот тогда должны будут равняться внешние цены и наши.
Тут, понимаете, у государства в руках полностью тарифная политика, да, и если вы...
Поставили такую задачу, вы можете...
Меняете налоги и тарифы, да, то вы можете, в принципе, это сделать в любой момент. Понимаете, как бы исторически это было так, что у нас внутренний бензиновый рынок был более привлекательным, чем экспортный, он просто приносил больше прибыли. А теперь, когда цены на нефть временно выросли, и там налоговый маневр, там начинается, видимо, разное, ну, как говорят нефтяники, по крайней мере. Я бы сказал, что в ручном режиме это скоро прекратят, скорее всего. То есть я думаю, что соглашение отпустят уже. Вот. Другое дело, что теперь уже возникают некоторые вопросы по поводу того, как бы насколько нефтяникам интересно или неинтересно на внутреннем рынке продавать именно бензин, нежели нефть на внешнем.
Просто у вас ОПЕК, проблема-то, по-моему, из-за этого и возникла в самом начале.
Да, у вас ОПЕК+. Когда у вас ОПЕК+, у вас фактически есть ограничения на то, сколько вы можете продавать на внешних рынках, а добыча пока растет. То есть, когда она начнет существенно сокращаться, я так понимаю, это тоже произойдет в течение там 5 лет, вот тогда история может быть более сложной. А пока вроде бы нет проблем.
Что ж, снова обращаемся к слушателям. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
С вами говорит Юрий Иванович Осмол. Чтобы наладить все на земной планете, вот этот прекратить базар, который сейчас у нас идет, на всей земной планете, чтобы у вас-то не в секрете, надо создать регулируемый рынок Организации Объединенных Наций, чтобы Америка перестала свой хвост везде закидывать, чтобы все, только все решала Организация Объединенных Наций.
Спасибо.
Ну вот, видите, слова не мальчика,
а
мужа.
А ВТО разве не завязано как-то крепко на...
ВТО, по-моему, нет, но а он-то уж точно завязан на США довольно сильно. Я вообще про планируемые рынки и про правильную планировку цен всегда испытываю некоторую фрустрацию, когда слышу, потому что, ну, это невозможно совершенно сделать. И, извините, но Советский Союз все-таки пример хороший такого неудачи планирования. Вот.
Так, а может быть накопление ЗВР именно в золотой части предвестником ухода от долларов расчетов будет?
Вот это вот, кстати, очень хорошее замечание, потому что действительно у нас же очень сильно распродажи американских облигаций произошли, очень сильно накопление золота продолжаются, и мы в юанях и иенах храним теперь существенную часть наших международных резервов Центрального банка и Минфина. И насчет того, будет ли запрет прямо на долларовые расчеты, никто не знает, но лучше подстелить соломку в такой ситуации. Лучше бы не связываться с этим.
Юани и иены закупаются вот в рамках как бы некой этой общей программы, когда мы на избыточные средства бюджетные закупаем доллары, на те же средства юани и...
Я не буду вам врать, потому что просто я не знаю, что хочет Минфин.
Просто потому, что есть такая сложившаяся есть картина, да, что вот все избыток некий мы вот все тратим на закупку валюты именно в долларах.
Более того, мы больше, чем профицит бюджета в прошлом году потратили на покупку валюты. Ну, то есть это не обязательно теперь из долларов. Вот. Так что да. Но вот что именно Минфин требует от Центрального банка, я не буду вам врать. Я не видел, кстати, этого в документах. Доллары там обязаны быть или все-таки разнообразные валюты, поэтому может быть разные, да.
Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Я насчет проектов и инвестиций. Не самая богатая страна Египет. Лет 5 назад напряглись и построили новую ветку Суэцкого канала. Инвестиции им, естественно, никто не давал. Особенно после того, как они долю англичан и французов национализировали. Они выпустили внутренний займ, там облигации 12% годовых. И года за два, кстати, эти инвестиции должны отбиться. Уже отбили.
Слушайте, а там это было в формате некого нацпроекта, да? Это государство делало?
Ну, да, просто за счет внутренних резервов. Я просто что хочу сказать, но я лично не верю руководству страны и правительству, что они способны что-то организовать, нечто подобное важное, куда народ вкладывал деньги.
Мы вас услышали, просто слушатель заговорил про эту историю, и я вспомнил, что все государство, теперь вся его сила направлена на реализацию национальных проектов. Может, под каждый проект бумаг на выпускать?
Ну нет, ну не вся, потому что мы видим, собственно, вот очередное заседание было у Силуанова, который рассказал про то, как регионы пытаются выполнять первые шаги национального проекта, и там условно из бюджета этого года потратили 3%. Ну то есть в этом плане вот к нынешнему, там, к началу апреля, к концу марта. Вот, поэтому как бы насколько у вас действительно все бросились именно этим заниматься, а не business as usual, я не знаю. Плюс все-таки это 5 триллионов в год, при том, что расходная часть федерального бюджета 19, да, то есть это все-таки какая-то существенная часть денег, но не такая огромная.
Я понял, но просто повестка, с которой часто сюда приходят эксперты, она вот как будто занята именно этими мыслями о наших проектах.
Ну, моя...
Я имею в виду российская повестка.
Понимаете, это просто шанс сделать что-то очень важное. Там же большая часть — это инфраструктура, например, да, это дороги, там, аэропорты и бла-бла-бла. Многие вещи, которые действительно важны для экономического роста, и поэтому я прекрасно понимаю коллег, которые много об этом думают. Здесь вопрос скорее в том, что пока эта повестка не выполнена, и надо дождаться, когда она будет выполнена, и увидеть, насколько она повлияет.
7-3-7-3-94-8. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Виктор Михайлович беспокоит. Да. Скажите, пожалуйста, у нас на депозитах лежит порядка 25 триллионов рублей, и государство не может найти им разумного применения. Это говорит о полной его неспособности.
Значит, я бы не советовал, наверное, предлагать государству распорядиться деньгами граждан, да, то есть все-таки если они что-то сохранили в банках, то и прекрасно, пусть банки думают, что с этим делать. Теперь, у каждого банка есть активы и пассивы. Надо понимать, что если есть депозитная база, а это пассивы для банков, они привлекают деньги и должны их потом отдавать, то есть и база активов, и это в основном кредиты, которые они выдают либо компаниям, либо домохозяйствам, либо иногда государству, может быть, инвестируя в облигации федерального займа. Поэтому там полностью все бьется. Все, что привлечено, все инвестировано. Все эти 24 триллиона депозитов, это, видимо, про граждан только говорится сейчас, они все куда-то инвестированы и приносят банкам серьезный комиссионный или процентный
доход. То есть это не с государства спрос, это конкретно кредитные организации с этим.
Да, и они прекрасно этим занимаются и прекрасно раздают эти деньги в кредит.
Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в 90 году прямо запрещалось складывать средства от продаж природных ресурсов, ну, в реальный сектор экономики. Мне кажется, потому что вот реальный сектор экономики сейчас запрещается. Ну да, да, Хазина держала документы, так сказать, в которых все это указывалось, когда будучи работая в правительстве. Вот, вы знаете, то, что реальный сектор фактически у нас, фактически не работает, наверное, до сих пор все это как бы осуществляется.
Вопрос, быстрее, пожалуйста.
Ну, почему не вкладывается это производство средств производства?
Я вас понял, почему средства, которые на добычу полезных ископаемых и продажи ископаемых добываются, почему в реальный сектор не вкладываются?
Конечно, вкладываются, потому что у нас огромные инвестиции как нефтяных компаний, так и газовых компаний, так и многих других компаний. Если посмотреть на разбивку, государство не обязано свои сверхдоходы немедленно инвестировать. Это заначка на черный день или на кризис. И в этом плане государство все делает абсолютно адекватно мировым исследованием по тому, как можно бороться с кризисом. кризисами и потому, как правильно действовать в случае, ну, если вы хотите не упасть слишком низко при проблемах.
Но вы ссылаетесь на мировые исследования. Вот можно представить, что где-то тоже у граждан возникают претензии, подобные тем, которые слушатель высказал? Он их так сформулировал многословно, но, в принципе, это довольно распространенная позиция, что вот у государства есть свободные средства, почему в реальный сектор их не вкладывают?
В любой стране. Вообще в любой стране. Возьмете США, там огромное количество людей, которые говорят, почему мы потеряли нашу работу на заводе Ford, мы очень хотим работать на заводе Ford, немедленно постройте нам новый завод Ford. Это не... огромная дискуссия. То есть у вас просто в любой стране, где больше 10 миллионов граждан, обязательно найдется много людей, которые недовольны тем, как развивается реальный сектор.
Но наука указывает на то, что не нужно все туда вливать.
Да-да-да, я про денежно-кредитную и бюджетную политику. Вы должны делать запасы, вы должны держать ставки относительно высокими для того, чтобы бороться с кризисом, который потом может произойти.
Спасибо за этот разговор. Олег Шибанов, академический директор Центра исследования финансов Сколково Российской экономической школы, был с нами. Приходите. Спасибо.
Спасибо.